Итак, 13 глава Евангелия от Матфея. Мы уже говорили о двух притчах. Мы говорили о притче о сеятеле. И потом, где Христос объясняет о том, что граждане Царства Небесного, они обязательно характеризуются тем, что они плодоносны, то есть они приносят плод. Мы потом немножечко перескочили вперед и говорили о притче о закваске, сутью которой является принцип распространения Царства Небесного, каким образом оно распространяется от человека к человеку, что это не компания какая-то, а это жизнь, которую человек имеет, и когда он имеет, и он ее передает тем, кто рядом находится. Сегодня мы будем говорить о еще одной притче, притче о плевелах. Это очень интересная притча. Притча, которая возвращает нас снова к той же теме, которую Иисус Христос очень часто затрагивает. Вот посмотрите, когда Иисус Христос пришел проповедовать, когда люди, окружающие Его, стали проявлять разную реакцию на то, что Он говорил, Он часто обращался к теме поддельного или ненастоящего христианства, или ненастоящей веры, ненастоящей религиозности. В этой притче Он рассказывает о некоторых очень неприятных сюрпризах, которые приносит с собой ложная религиозность. Многие люди задают вопрос, ну что с того, человек был совсем безбожным, но пусть он хоть формально ходит в церковь, пусть он хоть формально исполняет какие-то обряды, пусть он хоть формально будет причастен каким-то образом к религии. Знаете, может быть, в этом и есть что-то полезное, но Иисус Христос в этой притче нам говорит о той массе неприятных, неправильных, вредных и очень опасных элементов, которые находятся в жизни каждого человека, который наполнен ложной религиозностью. Я хотел бы вместе с вами прочитать сейчас 13 глава Евангелия от Матфея, с 24 по 30 стих мы будем читать. Другую притчу предложил Он им, говоря: «Царство Небесное подобно человеку, посевшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедшие же рабы домовладыки сказали ему: „Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевелы?“ Он же сказал им: „Враг, человек сделал это“. А рабы сказали ему: „Хочешь ли, мы пойдем выберем их?“ Но он сказал: „Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою“». Знаете, поддельное или ложное христианство – очень сложное явление. Сложно оно с той стороны, что оно имеет очень много различных разновидностей, много форм. Вы знаете, существует огромное количество разных деноминаций, разных форм, разных течений. Каждая субкультура создает свою какую-то версию, свою какую-то веру, свою доктрину, ту, которая удобна им более. Как будто Царствие Божие – это дело вкуса. Вот один человек хочет такое себе Царствие Божие, другой хочет по-другому. Один устанавливает такие правила, другой – другие правила. При этом мы слышим часто объяснения типа того, что спасение – это как верхушка горы, которой много разных путей с разных сторон. Так вот, Иисус Христос говорит об этом совершенно по-другому. Он говорит, что существует только один правильный путь, других нету. Посмотрите, в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе, Иисус Христос говорит людям, говорит ученикам своим, говорит: «Я есть путь, и истина, и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». То есть Иисус Христос объясняет, что из всего огромного-огромного спектра самых разных философий, предложений, версий, которые люди предлагают о спасении, существует только одна – которая действительно может к спасению привести. То есть привести в Царство Небесное, помочь человеку или дать ему возможность стать гражданином Небесного Царства. Все остальные пути, все остальные версии, они ведут не туда. Вы знаете, Иисус Христос говорил этими словами очень ясно один принцип. Он говорил то, что он повторяет в разных вариантах, в разных местах, в разных текстах. Он говорил о том, что есть только один вариант, когда человек получит в сердце свое природу Иисуса Христа, Дух Божий, рождение свыше, о котором он говорит. И вот только тогда человек станет настоящим христианином. Проблема заключается в том, что очень и очень многие люди, они учатся внешнему элементу или внешнему эффекту христианства. И так никогда и не пережили внутреннюю перемену природы. И поэтому Иисус Христос объясняет им, что вот всякого разного рода попытки создать внешний эффект христианства, они просто будут бесполезны. Вы знаете, иногда вот эти внешние христиане или христиане, которые только христиане по внешности, они очень похожи на настоящих. Очень трудно различить вот сущность этой разницы, в чем она заключается, эта разница. И поэтому для нас особенно важно посмотреть на эту притчу сегодня, в которой Иисус Христос конкретно предупреждает. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня очень серьезно отнесся к этим предупреждениям, к этим словам, для того, чтобы посмотреть на себя, для того, чтобы увидеть свою жизнь и проверить себя еще раз, действительно ли мы настоящие. Так вот, из этих неприятных сюрпризов ложной религиозности, первый, который отмечен в этой притче, является темным происхождением вот этого явления, которое называется ложная религиозность. Дело в том, что ложная религиозность никогда не рождается от света. Она никогда не рождается от ясности, от простоты. Она всегда рождается из чего-то темного, туманного, витиеватого, запутанного. Вместо простого посвящения Богу идет торг. Вместо искреннего служения и наполнения себя Божьей волей идет попытка выторговать, каким образом я могу сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки были сыты. И вы знаете, когда мы говорим о христианстве, когда мы говорим о том процессе, который происходит в наших сердцах или в жизни людей, слова Иисуса Христа очень точно определяют источник всей вот этой туманности или всей этой темноты. Давайте еще раз 24 и 25 стихи прочитаем. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел». Вы знаете, немножечко позже в этой же главе Иисус Христос объясняет притчу, точно так, как я одну из притч объяснил сегодня. Он объясняет эту притчу и говорит: «Враг, посеявший их, есть дьявол». В 39 стихе этой же главы он говорит. То есть Иисус Христос очень ясно говорит о том, что все искусственное, все ненастоящее, оно произошло не от недопонимания. Оно произошло не от того, что у человека не хватило информации. Оно произошло не из-за того, что у человека были наилучшие намерения, просто они не смогли реализоваться правильно. Нет. Иисус Христос ясно говорит, что источник всего ненастоящего и поддельного – сам дьявол. Это очень серьезно и очень опасно. И для всех тех, кто думает: ну ничего, я может быть, как-то, но я не самый, может быть, лучший из всех христиан, ну, как-то где-то у порога. Я иногда говорил уже об этом. Такие люди, которые у порога, скорее всего, останутся по ту сторону порога. Во-первых, первое, что бросается в глаза у ложной религиозности, всегда темный автор. Настоящее христианство всегда открыто, всегда ясно, Бог никогда не лицемерит, Бог очень ясно, просто, не лукаво, открыто объясняет сущность Евангелия. Иисус Христос много-много раз говорил: кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Кто хочет жизнь свою сберечь, потеряет ее, кто отдаст ее, потеряет ее ради Меня и Евангелия, будет иметь жизнь. И так далее. Иисус Христос много-много говорит об этом. Он не торгует, знаете, как люди, которые подержанные машины продают, которые выдают по частям информацию для того, чтобы как-то зацепить человека на крючок и потом тогда раскрыть уже все те неприятные моменты, которые связаны с этой сделкой. Совершенно не так. Иисус Христос всегда ясен, всегда конкретен, всегда предельно прост для того, чтобы мы своим умом, своим сердцем могли воспринять Его истину. Некоторые люди, как я уже сказал, они говорят, что они не могут стать вот такими простыми, посвященными верующими, ну, по разным причинам. То они какой-то текст Библии не могут понять, то перевод Библии им не такой, то их смущает поведение людей, какие-то христиане что-то не так делают, вот, то какие-то личные переживания, чувства, которые их обуревают и так далее. Всякие разные аспекты жизни, которые наслаиваются в них, и они думают, они оправдывают себя всеми этими явлениями. В самом деле все гораздо проще. Единственная проблема, почему люди не принимают настоящее христианство, заключается в их нежелании вот так просто отвергнуть свое «я». Вот так просто преклониться перед Богом и просто нуждаться в Нем. И вот тут приходит агент. Приходит агент ложной религиозности. Этот агент ложной религиозности приходит и предлагает: хочешь туда? У меня есть путь. Трудно отказаться от себя? У меня есть вариант. Я дам тебе путь, который проведет тебя вот туда, в Царство Небесное, к которому ты хочешь стремиться. Вот почему Иисус Христос, объясняя притчи о Царстве Небесном, Он говорит конкретно о том, что существует большая опасность. Те, кто пользуется интернетом, наверное, знают, что очень часто присылают из банков, разных банков, присылают такие письма, в которых указано примерно следующее: на вашем счету произошли какие-то непредвиденные операции, и мы просим вас, пожалуйста, выйдите на этот сайт и уточните свою информацию. Так вот, эти письма – это ложные письма. Эти письма направлены или посылаются теми людьми, которыми нужна информация человека, identity theft, так называемая. То есть они посылают от лица банка, они пытаются забрать вашу информацию для того, чтобы потом от вашего имени производить какие-то операции. Так вот, на любом веб-сайте любого банка сегодня, если вы выходите, там большими буквами впереди обычно стоит: мы никаких писем не рассылаем. Те люди, которые предлагают вам этот вариант и выступают от нашего имени, они обманщики. Вот точно так, друзья дорогие, очень часто предлагает агент ложной религиозности нам более простые версии какие-то. Он нас может убедить, он нас может, нам может показать, зачем идти вот этим сложным путем, когда можно пойти этим путем, который чуть получше. Те, кто читал «Путешествие Пилигрима», помните, наверное, как Пилигрим шел вместе со своим другом, и они проходили ту точку, где дорога, трудная дорога, шла параллельно очень хорошему, гладкому такому пути или тропе. Они посмотрели, сколько они видят, идут параллельно, они перешли, перелезли через забор и пошли по этой дороге. Если вы помните, они попали в замок отчаяния. Очень интересная эта история, из которой им пришлось выбраться таким просто Божьей милостью. Так вот, когда мы говорим о христианстве настоящем и христианстве ложном, оно всегда начинается с вот этого метода, с вот этой точки, когда лукавый ставит перед собой цель ввести человека в замешательство. Он ставит перед собой цель каким-то образом продать ему искусственное христианство, спекулируя на трудности, с которой человек столкнулся в отречении от себя. Второе послание Коринфянам, 11 глава, 3 стих, апостол Павел предупреждает: «Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Очень часто мы встречаем сегодня ситуации, когда люди, вместо того, чтобы учиться простому смирению перед Богом, Они разговаривают о всяких вещах. 666, тысячелетнее царство, какие-то там, знаете, элементы, которые там Евангелие Иуды сейчас вышло, все кричат о нем, говорят. Там был «Да Винчи Код», выйдет скоро фильм, кстати. Вот, и всякая разная вот эта вот суета такая, философская суета, которая заполняет сознание людей. Апостол Павел предупреждал и говорит: «Я боюсь». Я боюсь, чтобы кто-то из вас вместо такого простого следования за Иисусом Христом не поддался на вот эту вот хитрость, когда умы повреждаются. Удивительно, что в арсенале этого агента по религиозной или ложной религиозности дьявола есть очень много разных инструментов. На любой вкус, на любую преференцию, которая только у человека существует. В послании к Колоссянам апостол Павел во 2 главе говорит с 8 стиха: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти». Очень просто Павел говорит. Он говорит о том, что существовали тогда тенденции опасности, которые и сегодня существуют. Кто-то вместо Христа исследования за ним занимается философией. Кто-то вместо Христа исследованием за ним занимается пустотой, пустым обольщением, то есть всякой разной чепухой. Кто-то занимается преданиями человеческими, то есть традиционностью, и это наполняет их жизнь, стихией мира и так далее. Но все это не по Христу, в котором есть всякая полнота божества телесна. Вы знаете, этот агент для тех, кто любит философствовать, он предлагает религиозное мудрствование. Для тех, кто любит традиции, он предлагает традиционализм. Для тех, кто любит наслаждение, он предлагает христианство и эмоции. Для любителей строгости, законничества, для любителей свободы, религию вседозволенности. На всякий вкус, пожалуйста. Самые разные версии. Сегодня даже церкви гомосексуалистов существуют, которые собираются, и они говорят о том, что они пытаются совместить, вот заметьте, вот такую очень открытую форму извращения греховного, они пытаются совместить с поклонением Богу. То есть они думают, что они приходят в церковь, они поклоняются Богу и говорят: ну что мы такие? Это один из вариантов. Но таких вариантов миллионы, братья и сестры, самых разных тонких форм, которые пытаются каким-то образом отвлечь людей от простоты во Христе. Вы помните, когда Саул вместо простого послушания Богу, он устроил религиозную возню? Его Бог послал, чтобы сделать определенное дело. Он должен был поразить Амалека. Амалек – это был враг народа израильского, у которого с Богом были определенные дела, или у Бога с ними были определенные дела, и Бог провел черту, и он сказал, что Амалек должен быть уничтожен. Бог посылает Саула, который только что стал царем, он посылает туда, чтобы Саул выполнил эту задачу, и Саул действительно выполняет, но выполняет не точно. Вместо того, чтобы уничтожить все, он оставил немножечко овец, немножечко добычи, царя оставил и так далее. И когда приходит к нему пророк, и пророк говорит ему: а все ли ты сделал? Помните, как Саул его встречал? Он встречал с религиозным пафосом: благословен ты от лица Господа. Человек, который отверг Бога в непослушании. Человек, о котором Бог уже принял решение, царство его будет отнято. И Самуил пришел провозгласить ему это, но он продолжает хоругви нести. Он продолжает с напыщенностью религиозной выступать: благословен ты от лица Господа Бога. А Самуил спрашивает у него: а что это за блеяние овец я слышу? И вот тогда Саул начинает, знаете, крутиться. Он говорит: ну, понимаешь, победили. А народ говорит, ну, давай оставим этих животных. Вот. Кстати, мы же их оставим для жертвы Господу. И вы помните, Самуил говорит ему: послушание лучше жертвы. То есть вот эта вся религиозность, она абсолютно не стоит того, чтобы разменивать ее на послушание, на сердце, просто преданное Иисусу Христу и просто преклоненное перед Иисусом Христом. У всего этого один автор – дьявол. Библия в нескольких местах говорит этой деятельности дьявола. Одно из таких мест, первое послание к Тимофею, 4 глава, с 1 стиха, посмотрите. «Дух же ясно говорит, что в последние дни отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой». Ситуация была такая. Некоторые верующие, которые имели свои корни в иудаизме, вот, они пришли ко Христу, и они посчитали, что им для полного счастья их религиозного не хватает еще некоторых элементов аскетизма. Они говорили, вот это нельзя кушать, вот это нельзя делать, в брак вступать нельзя и так далее. Всякие разные вещи изобретали. Люди хотели быть святее Бога, так скажем. Но апостол Павел очень ясно объясняет источник, откуда это все идет. Он говорит, это учение бесовские. Всякая форма легализма, всякая форма навязывания чего-то, о чем не говорит Бог, это учение бесовское. Очень-очень просто здесь сказано. Почему? В чем бесовщина здесь? В чем здесь сложность? Сложность заключается в том, что человек вместо сердечного преклонения перед Богом, человек начинает заниматься всей вот этой религиозной вознёй. Всеми вот этими внешними делами, внешними аспектами. И апостол Павел говорит, дух же ясно говорит, что это признак отступления от настоящей веры. Итак, первая проблема ложной религии в ее авторе, дьяволе, целью которого всегда причинить вред. Второе – это темные методы. У темного автора всегда темные методы. Дьявол, дело в том, что дьявол всегда действует обманом. Абсолютно все формы ложной религиозности, они построены на обмане. Они никогда не построены на простом объяснении. Когда просто поговорили, взвесили, поняли, поклонились Богу и пошли дальше. Совершенно не так. Он всегда обманывает. И этот обман всегда имеет самой первой точкой. Это очень важный элемент методики дьявола. Самая первая точка направлена на то, чтобы выбить человека из мышления, которое бы сконцентрировано было или руководствовалось бы божественными принципами. Он всегда предлагает человеку посмотреть на проблему независимо. Он всегда предлагает человеку «будь оригинальным». Почему ты зависишь от Бога всегда? Посмотрите, что дьявол делал в Эдемском саду. Когда он подошел к Еве, он предложил ей такой же вариант. Когда он спросил о том, действительно ли Бог запретил есть со всякого дерева, Ева ответила ему, что нет, только с одного дерева. И Бог сказал, что если вы вкусите от него смерть и умрете. Смотрите, что отвечает дьявол Еве. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, как будто раньше не видела. Вы знаете, почему она увидела? Она увидела, потому что дьявол предложил ей посмотреть на этот объект независимыми от Бога глазами. И поэтому Ева увидела, что делает дерево хорошо для пищи. До этого она не видела. До этого она знала, что это не влезай, убьет. Это смертельно опасно. Теперь, когда дьявол ей предложил, пожалуйста, посмотри сама. У тебя что, своих глаз нет? У тебя что, ума своего нету? Ты что, сама не можешь оценить? Заметьте, как этот вариант постоянно прокручивается сегодня. Когда обращаются к молодым людям и говорят, что там Библия, что там церковь? У вас что, своей головы нет? Вы что, сами не можете оценить реальность? Так вот, друзья, Библия говорит о том, что не можем. Без Бога не можем. Действительно, это всегда методика дьявола. Он пытается выбить нас из зависимости, из состояния зависимости от Бога для того, чтобы толкнуть нас к греху. Посмотрите, дьявол в пустыне когда был. Когда он искушал Иисуса Христа, он то же самое пользуется теми же самыми методами. Он три раза предлагает ему посмотреть на ситуацию с другой стороны. Первая ситуация с хлебом. Он говорит, ну посмотри, ты же ведь голоден, страшно проголодался. Ты же можешь сделать так, как я хочу. Ты же можешь сделать это чудо. Ты же можешь... Он предлагает всякие разные аргументы для того, чтобы заставить человека действовать так, как он хочет. Вы заметите, Иисус Христос постоянно возвращался к чему? Он говорит, написано. Он не вышел из зависимости от Бога, от Слова не вышел из зависимости. Вот почему он и победил. Всякий раз, дорогие друзья, ложная религиозность начинается с того, что человек ищет своей собственной независимости. И в этой независимости он пускается в этот мрак, в этот туман, в котором ничего не может разобрать. Последний раз, когда дьявол подошел к Иисусу Христу, он ему предложил, он уже, знаете, так по нарастающей шел и предложил самую уже такую болевую точку, ударил в самую болевую точку. Он показывает ему весь мир, и он предлагает ему власть над этим миром. Он знал, что Христос пришел для того, чтобы эту власть иметь, подтвердить эту власть. Дьявол говорит, я тебе ее отдам. Без боя. Поклонись только мне. Послушайте, что Иисус Христос говорит. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему, все это отдам тебе, если поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана. Ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Заметьте, всякий раз, когда вас запутывает дьявол, есть только один путь. Возвратиться к простоте Евангелия, вернуться к простоте Божьего Слова, вернуться к истинности и сути учения библейского, которое поможет нам выбраться из любых лабиринтов. Мне приходится встречаться с разными людьми, с разными ситуациями. Вы знаете, удивительно, я не видел еще ни одной ситуации, в которой Библия не могла бы дать ответа. Не все люди хотят принять этот ответ. Не все люди готовы склониться перед Богом. Но этот ответ есть, этот ответ для всех. В любой ситуации, в какой бы ситуации вы сегодня ни находились, дорогие друзья. В каких бы лабиринтах ваша жизнь находилась сегодня, у Бога есть выход. Есть тот первый шаг, который вы можете сделать в правильном направлении. И он прост. И мы видим, видели, продолжаем видеть многих-многих людей, которые движутся вот таким образом. И которые просто, следуя за Иисусом Христом, наследуют его благословение. Итак, первый неприятный сюрприз ложного христианства заключается в том, что его истинным автором является не Бог, а дьявол. И этот дьявол пользуется всегда лукавыми, темными, мрачными, туманными методами для того, чтобы каким-то образом ввести человека в смущение. Второй очень неприятный сюрприз, когда человек обнаруживает, что оказывается, то, что ему выдают за действительное, оказывается, это не совсем то. Это тщательно замаскированная подделка. 26 стих. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы домовладыки сказали ему, «Господин, недоброе ли семя посеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им, «Враг человека сделал это». И рабы сказали ему, «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал, «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы». Причина, почему господин не разрешил это сделать, заключалась в том, что на каком-то этапе, особенно на раннем этапе, плевелы и пшеница очень сильно похожи. И для того, чтобы не случилось этого, он говорит, не надо. Не надо, у нас будет метод. У нас будет метод, в котором мы все точно определим и все расставим на свои места. Вы знаете, внешнюю сторону религиозности очень легко сымитировать. Очень легко. Я знаю многих детей верующих родителей, которые выучились религиозности с молоком матери. Они сидели на скамейке все время, они знают, где нужно встать, где нужно сесть, что нужно сказать, когда нужно выйти, что нужно, как нужно помолиться, как нужно покаяться, что нужно сказать на испытании перед крещением и так далее. Что нужно сказать, когда женишься. Все это легко можно усвоить. Но, к сожалению, далеко не все из них сердцем своим действительно получают перемену природы. И в этом нет ничего плохого, что люди знают субкультуру церковную, и они могут в ней свободно себя чувствовать. Последние годы в России в других странах стало популярным быть верующим. Президенты стоят со свечками, знаете, там мэры городов, правители областей, регионов, они открыто говорят о своей религиозности. Это вызвало целую волну людей, которые все перекрасились, все стали религиозными, все стали говорить о том, что они действительно православные, там, или мусульмане, или еще какие-то. Это при том, что 10 лет назад 80% людей в России говорили о том, что они атеисты. Это такая очень быстрая метаморфоза, очень быстрая перемена, которая, ну, абсолютно нереальна. Это просто люди научились. Они увидели, как надо себя вести в этой конъюнктуре, так скажем, современных условий. И поэтому они выдают себя таким образом. Тщательная маскировка. Первый элемент этой маскировки – это их удивительная схожесть. Как я уже говорил, пшеница и плевел очень похожи, и у них та же самая форма, та же самая структура, особенно на ранней стадии, когда они растут. Мы с Василием Даниловичем разговаривали как-то на этой неделе, он медик по профессии, очень долго работал, вот, и он рассказывал о том, как определяют клетки ткани, доброкачественные или злокачественные. Он говорил о том, что это их определяют под микроскоп. Специалисты, врачи, которые знают качество одних клеток и других клеток. Вот. И нужно обязательно согласие трех независимых врачей, которые смотрели, и они потом все подтвердить должны, что это доброкачественная или злокачественная ткань. Причина заключается в том, что они похожи. Если я, например, посмотрю в этот микроскоп, я абсолютно не определю, доброе или злое, или посередине. Абсолютно. Для меня все это едино будет. Там нужен человек, который способен увидеть разницу. Но беда заключается в том, что при всей этой схожести эти две клетки обладают колоссальной разницей. Одна будет благословением для тела, другая – смертью. И в этом катастрофа. В этом катастрофа, что очень часто мы не способны различить. Когда-то нам приходилось нести служение в тюрьмах, в Советском Союзе, и вы знаете, люди, которые там сидят, или многие из них, они специалисты нагрузить вам что угодно. Некоторые высчитывали, что окей, им, они думали, что они могут получить какую-то личную выгоду, что они станут верующими. Вы знаете, как они молились? Песни пели, рассказывали, писали, говорили, при этом оставались урками. То есть самыми настоящими пройдохами, самыми настоящими преступниками, которые не думали никогда внутри измениться. Но научиться научились. Научились всем вот этим ужимкам и прыжкам, всем вот этим деталям внешности для того, чтобы каким-то образом выглядеть правильно. Удивительная схожесть и при этом радикальное различие. Вы знаете, при всей своей внешней схожести пшеница и плевелы – это два абсолютно разных растения. У них абсолютно другая сущность, у них генетический код разный, совершенно разный. Это можно определить, во-первых, прежде всего в том, что у них разная природа. Вы знаете, сахар, есть заменитель сахара, может быть, вы видели? Может, кто-то пробовал даже. Он такой же белый, он может быть похож на какую-то форму мелкого перемолотого сахара. Но это совершенно другое вещество. Оно, он даже сладкий. Не сильно, правда, сладкий, чуть-чуть с горчинкой, но он даже сладкий. Его используют, во всяком случае, как заменитель сахара. Но знаете, в одной ситуации, например, когда люди больные диабетом, у них сильно падает уровень сахара, и они могут в кому впасть. Для этого им нужно срочно этот сахар, чтобы сахар попал в кровь, чтобы они могли, уровень сахара был поднят у них в крови. Если вы в таком случае дадите этому человеку заменитель сахара, не поможет. Сладкий, выглядит как сахар, но не работает. Но не сахар. Вот точно так многие верующие люди сладкие, выглядят как сахар, но не сахар. Но совершенно по своей сущности представляют другую природу. Не пшеница, а плевелы. Это радикальное различие. У них химический состав другой. У них генетический код другой. Они совершенно другие. Хотя выглядят очень похоже. Вы знаете, плевелы – это христианство плоти, это христианство внешности. Пшеница – это христианство духа, это христианство сущности. Это христианство Божьей природы, которое наполняет сердце человека. Как я уже сказал, что проблема ложной религиозности в том, что она построена на попытке изменения внешности без перемены природы, без перемены сущности. Вот почему Иисус Христос говорит Никодиму об абсолютной необходимости рождения свыше. Он говорил ему, кто не родится свыше, просто не может войти в Царство Небесное. Итак, при всей схожести, радикальное различие пшеницы от плевел заключается в том, что у них разная природа, и второе, у них разные плоды. Когда плевелы вырастают, то плоды, которые они дают, они ядовиты. Это не сильно действующий яд, но он может причинить вред человеку. Они мельче гораздо по размеру, но они несут в себе разрушающий элемент. Так вот, пшеница нужна человеку для того, чтобы человек питался и жил. Плевелы абсолютно не нужны, они вредные. Иисус Христос сравнивает Царство Небесное, или два подхода к Царству Небесному. Он говорит, посмотрите, у людей настоящих верующих, у них обязательно будет конструктивный, созидающий плод. Плод, который будет питать, плод, который будет давать благо. А у тех людей, у которых только внешность, у них все время результатом их деятельности будут постоянные проблемы вокруг них. Проблемы в них и проблемы вокруг них. Эти люди не созидают, они не могут созидать никак. В послании к Галатам апостол Павел сравнивает плоды плоти и плоды духа. Посмотрите, пожалуйста, 19 стих. «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют». То есть те люди, которые генерируют плод плоти, те люди, хоть сколько они будут верующие, хоть сколько они будут религиозные, если результатом их веры не стало изменение их характера, если их продолжают одолевать похотливые мысли, они пребывают в этом. Если они продолжают заниматься идолослужением, волшебством, враждой, ссорами, завистью, гневом, распрями, разногласиями, ересями и так далее. Речь идет о том, что эти люди генерируют плод своей плоти. Посмотрите, он пишет немножко позже, сравнивает плод духа с плодом плоти. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И дальше говорит, на таковых нет закона, то есть им даже закон не нужен. Почему? Потому что те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Заметьте, это очень серьезное объяснение, предупреждение о том, что вот есть плевелы, которые выглядят как христиане, но такими не являются. Плодами их жизни только мы можем увидеть, мы можем иметь какое-то предположение о том, что, возможно, этот человек действительно не имеет в себе новой природы. Природа человеческого «я» и природа Святого Духа генерируют совершенно разные результаты. Мы уже говорили, что ложная религиозность, она совершенно бессмысленна. Она не имеет никакой практической пользы. Она может только обмануть людей, которые вокруг, и обмануть человека самого себя. И в принципе, дьявол засевает вот поле семенами ложной религиозности. Он имеет несколько целей. Одна из этих целей, он хочет дать человеку ложное успокоение. Он хочет человека поставить в состояние, когда он думал бы о том, что вот так, как он религиозен, так как он что-то делает, так как он каким-то образом причастен к вере и к религии, то, наверное, Бог это учтет каким-то образом. При этом в его сердце не произошло перемены его природы. Он никогда не преклонился перед Богом по-настоящему. Иисус Христос предупреждал об этом в 7 главе Евангелия от Матфея, 22 и 23 стих. «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Это проблема людей, проблема ложной религиозности, что человек живет по всей этой маскировке, он думает, что у него все нормально. Хотя, когда придет этот сложный день, когда Бог испытает и вскроет сущность человека, не устоит, абсолютно нечем будет ему защититься. Вторая проблема таких людей, они создают у окружающих ложное представление о христианстве. То есть окружающие люди, видя их, они представляют собой, окей, вот это христианство, когда оно в самом деле совершенно не такое настоящее христианство. Итак, кроме проблемы внешней обманчивости и тщательной маскировки, есть еще одна проблема или еще один неприятный сюрприз ложной религиозности заключается в ее полной, тотальной несостоятельности. Ложное христианство долго не продержится. 30 стих. «Оставьте расти вместе и то, и другое до жатвы». Оказывается, у Бога уже определен срок, уже определено время, когда Он приведет всю эту точку. И дальше Он говорит, у меня уже есть план. Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежние плевелы, свяжите их в связке, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою. Так вот, если кто-то сегодня занимается или живет в этом состоянии ложной религиозности и думает, ну, гром с неба не гремит, молния меня не поражает, то, наверное, это все так и нормально. Так, наверное, как-то и в Царство Небесное проедем. Так вот, знайте, что вот эта надежда, она абсолютно несостоятельна. На нее нельзя опереться. Иисус Христос говорит, что уже определен день, день жатвы, уже определены те, кто возьмет и сделает это действие. Третья глава книги Откровения. Первый стих говорит нам примерно о том же самом. «И ангелу Сардисской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Возможно, вы носите имя, что вы живы. Возможно, у вас оно написано такими красивыми буквами и так сильно, что люди, которые вокруг вас преклоняются, говорят, какой хороший человек. Но я хочу вам сказать, что вот то, что вы знаете внутри себя, Бог знает гораздо лучше вас. И то, что вы пытаетесь каким-то образом спрятать за этой внешностью, однажды Бог откроет. Ваше упование на вашу внешность абсолютно, тотально, несостоятельно. Екклесиаст, 12 глава, 13 и 14 стих. Мудрость Ветхого Завета говорит, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, доброе то или худое. Я слышал о том, что полиция не всегда арестовывает преступников, которых они уже определили. Они уже определили, что этот человек преступник, он занимается каким-то преступным делом. И они какое-то время не дают о себе знать, они просто следят, они читают его электронную почту, они прослушивают его телефонные разговоры, они ведут внешнее наблюдение, куда этот человек ходит, с кем он контактирует и так далее. Человек живет и думает, что все нормально. Он не замечает этого. На самом деле, каждый его шаг просчитывается. Каждый его шаг под наблюдением. Он создает вид, может быть, приличного человека, нет никаких проблем. Внешне уважают его, улыбаются ему. Но на самом деле уже просчитан план, и уже FBI или та компания государственная, которая работает разработкой этого дела, у них уже намечен день, уже намечена точка. Окей, мы здесь поставим точку. Так вот, со всяким человеком, который внутри себя является богопротивником и преступником, знайте, что со всяким таким человеком ведется слежка. Ведется внешнее, внутреннее и самое разнообразное наблюдение. И Бог знает абсолютно точно и знает все. И наступит день, когда весь вот этот пафос, вся вот эта внешняя порядочность или внешняя религиозность, она просто рухнет. Она просто рассыпется, как карточный домик. Вот почему, дорогие друзья, каждому из нас нужно глубоко заглядывать внутрь своего сердца. Каждому из нас нужно обращать внимание на то, что происходит в нас. Апостол Павел говорил во втором послании Коринфянам, 13 глава. «Испытывайте самих себя, верили вы? Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем вы должны быть. Если в вашем сердце сегодня нет ясной уверенности, если в вашей жизни сегодня не наблюдается плодов Духа, посмотрите, пожалуйста, на себя. Посмотрите и сделайте сегодня шаг к Иисусу Христу, шаг покаяния, шаг искреннего признания перед Ним, поклонения Ему и принятия Его, для того, чтобы вас не постигла трагическая участь ложного христианства или ложной религиозности. 30 стих. «Оставьте вместе расти и то, и другое до жатвы. Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежние плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Вы знаете, плевелы имеют только одно будущее. Не будет, вы знаете, это точно, чистилища не будет. Некоторые люди думают, что они вот здесь были такие не очень христиане, потом, как один проповедник здесь ездит и рассказывает, что Бог нас там доведет до кондиции. Вот если Бог не довел вас до кондиции здесь, уже в какой кондиции вы здесь, такой вы и там будете. Это абсолютно не библейское учение. Библия говорит следующее. Посмотри, что говорит Библия о всех тех, у которых ложная религиозность, о всех плевелах. Посмотрите, Иоанн Креститель предупреждал. 3 глава Евангелия от Матфея. «Увидел же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте, говорите себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, из камней сих Бог может воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее чего? Доброго плода. Срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной, Иисус Христос, сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым, и посмотрите, чем еще, и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Очень ясно Иоанн Креститель говорил ложным религиозникам. Он говорил, есть одна дорога. Иисус Христос встречает всех людей, и вот всех настоящих, он говорит, Духом Святым крестит. Всех ненастоящих огнем, то есть погрузит однажды в огонь. Этого огня невозможно будет, это огонь вечного суда, его невозможно будет избежать. Смотрите, этот огонь описан в книге Откровения, 20 глава. Очень ясно, это вечное определение для последователей ложной религии. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я белый престол, и сидящего на нем от лица, которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Это участь ложной религиозности. Это не шутки. Это вполне серьезное, вечное мучение, о котором Бог предупреждает, о котором Он говорит. В принципе, последователи ложной религиозности, они обретут ту же самую участь, которая уготована тому, кто эту религиозность изобрел. Иисус Христос когда-то в 25 главе Евангелия от Матфея говорил, «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, готованный дьяволу и ангелам его». Итак, это трагическая участь. Как быть уверенными, что мы с вами настоящие? Что сделать для того, чтобы убедиться, что наша жизнь, что ваша жизнь, она действительно неподдельная? Что вы действительно будете собраны в житницу, а не брошены в огонь. Несколько важных принципов, которые я хотел бы только некоторыми пунктами напомнить, чтобы мы могли найти ответ на этот вопрос. Во-первых, определите наличие новой природы в вас. Чем она отличается, эта новая природа? Задайте себе вопрос, есть ли в вашей жизни преклонение перед Богом и Его Словом? Римлянам 8 глава 14 стих говорит, «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем а воочию, то есть преклоняемся перед Богом. Есть ли у вас это? Это первое качество новой природы. Второе качество. Есть ли в вашей жизни неприятие греха или плод святости? Первое послание Иоанна, 3 глава, 9 стих говорит, «Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем и не может грешить, потому что рожден от Бога». Он не может пребывать в грехе, он не может оставаться в этом положении. Он обязательно ищет освобождение. Проверьте, пожалуйста, себя. Третье. Есть ли в вашей жизни искреннее стремление любить людей? Разных. Друзей, врагов, близких, далеких. 1 Иоанна 4, 7. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Итак, первое, нам нужно посмотреть, есть ли наличие новой природы в нас. Второе, посмотрите на плод вашей жизни. Посмотрите, какой плод вы генерируете. Это очень просто. Очень просто подумайте, что сделали вы на прошлой неделе из поклонения Иисусу Христу? Какое качество вашего характера вы поменяли за прошлый год? Не по какой другой причине, а по причине того, что вы поклоняетесь Иисусу Христу. Вы подчиняете себя Ему. Вот это плод. Конечно, в нашей жизни происходит борьба, в нашей жизни есть плотские какие-то проявления, но у человека, рожденного свыше, у него обязательно будет прогресс, у него обязательно будет плод. Этот добрый плод Духа, он обязательно будет давать о себе знать. Галатам 5:22, плоть же Духа, любовь, человек будет учиться любить больше, радость, он будет радоваться, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Это Дух, кротость, воздержание, это Дух Божий, который соединился с природой нашей, с внутренним человеком, оживил ее и делает нас способными все больше и больше быть похожими на Него. Я хотел бы процитировать еще один стих, который Иисус Христос когда-то сказал, обращаясь к людям, которые последовали за Ним. И Он говорит им, окей, очень хорошо, что вы последовали за Ним. Он говорит, но есть один очень важный тест. 8 глава Евангелия Иоанна, Он говорит, тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Познайте истину. Истина сделает вас свободными.